Еще один взгляд на сущность христианского общения таков. Нас объединяет общность переживаний, и поэтому все рожденные свыше должны находиться в общении друг с другом. Но здесь также необходимо поглубже все проанализировать. Что мы имеем в виду, когда говорим о рождении свыше? Так в последние годы это выражение стало часто употребляться в самых различных смыслах. Сколько раз в течение жизни человек может рождаться свыше? И от чего зависит рождение свыше? Происходит ли она в результате водного крещения или участия в вечере Господней, или же только посредством веры в Иисуса Христа? Исследуя Слово Божье, мы убеждаемся, что главным для истинного христианского общения являются основы евангельского вероучения. В давно уже возникшем движении «Жизнь и труд», которое со временем стало одной из ветвей, участвовавших в формировании Всемирного Совета Церквей, было популярно изречение «Доктрины разделяют нас, служение же объединяют». Многие и сегодня основываются на этом принципе, подчас даже и служители из евангельских. И не то, чтобы они совершенно отрицали значение вероучения, но они сознательно принижают важность основополагающих христианских доктрин и стремятся настолько приспособить их к интересам любви и христианского общения, что в результате от вероучения ничего не остается. Многие евангельские верующие, сами твердо веря в основополагающие доктрины, в общении же с другими настолько податливы и так стараются избежать всякого суда, что участвуют в совместном служении даже с теми, кто изменил свои взгляды на такие важные доктрины, как вопрос сотворения мира и богодухновенности Библии. Сепаратисты всегда на протяжении веков придавали серьезное значение основам вероучения. И если им приходилось сделать выбор между сохранением верности Божьей истине и личной дружбой и привязанностью к определенным лицам, то они всегда избирали верность истине, хотя это и могло повлечь за собой разрыв отношений. За это сепаратистов часто критикуют, но правильно ли поступают подвергающие их критике, если вероучение настолько важно в жизни христиан? В Новом Завете утверждено вероучение, установленное самим Богом и данное нам в Его откровении, и поэтому оно никак не может рассматриваться как человеческие установления. Апостол Павел в 1 Коринфянам 2 главе с 9 по 12 стихи пишет о том, что сам Господь открыл нам Духом Своим истину о личности Бога и Его действиях. Бескомпромиссное следование здравому учению поможет христианину возрастать в благодати. 2 Тимофея 1.13, 2 Тимофея 3.16. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол Иуда также подчеркивает важность того, чтобы подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуды 3 стих. Особое внимание следует обратить на освященные апостолом Павлом в Ефесянам 4 с 1 по 16 стихи принципы единства в теле Христа, Церкви. Первые три главы в этом послании посвящены доктринальным вопросам, а начиная с четвертой главы дается практическое применение этих истин. Обратите внимание на дополняющие друг друга по смыслу выражения «единство Духа» и «единство веры». Дух Святой наставляет нас через поставленных им служителей, приводя в единство веры, что означает единство вероучения или доктрин, так как вера заключает в себе вероучение, запечатленное для нас на страницах Священного Писания. Сразу же за этим следует указание апостола Павла отвергнуть всякую форму лжеучения. И только возрастая в благодати и познании истины, мы сможем иметь истинное общение в теле. Обратите внимание, что все описанное выше находится в явном противоречии с утверждениями тех, кто настаивает на мысли, не так важно сохранить чистоту вероучения, как иметь общение между собой. Так мыслят противники сепаратизма, утверждая, что христианское единство важнее верности основам вероучения. Несколько лет назад редактор журнала «Вечность» выступил с осуждением тех, кто отказался от участия в служении в тех христианских организациях, где были модернисты. Он назвал подобные действия вносящими разделение. «Мы одно тело во Христе». Как это тревожно, что подобный известный христианский публицист осудил тех, кто верность истинам вероучения положил в основу христианского общения. Во втором послании к Тимофею, 2 глава, 15 стих, Павел подчеркивает, насколько важно, чтобы учителя верно преподавали слово истины. И здесь же он предостерегает, что войдут в их ряды те, кто не будет этого придерживаться. Затем он раскрывает последствия воздействия лжеучителей. Первое. Они будут примером нечестия для других. Их идеи будут быстро распространяться, как опасное заболевание – рак. И как результат они разрушат в некоторых веру. Учитывая все это, мог ли апостол Павел призывать церковь не обращать внимания на все эти отрицательные последствия и мириться с присутствием лжеучителей в церкви, предоставив им возможность беспрепятственно распространять свои взгляды, и что никаких попыток не должно быть предпринято для отделения от них? Напротив, апостол Павел противопоставляет истинную церковь отступнической, указывая при этом, что Божья церковь состоит из тех, кто был избран им самим, познал Господь своих. 2 Тимофея 2:19. Это означает, что всеведающий Бог предузнал своих, и они запечатлены им. А то, что они принадлежат Богу, видно по самому их образу жизни, так как они отступят от неправды и всякого беззакония в любом его проявлении. 2 Тимофея 2:19. Так что в учении апостола Павла нет призыва мириться с отступничеством. При изучении послания апостола Павла становится предельно ясна его позиция, содержащая призыв проявлять бдительность во время отделять наличие лжеучителей и не иметь с ними ничего общего, так как Бог не одобрит их присутствие в своем народе. Когда же людьми отвергаются основополагающие доктрины, и вслед за этим извращение вероучения принимается как должное в среде, носящей имя христианской, послушный Богу и слову его христианин обязан выйти, последовав за своим Господом, за стан, нося его поругание. Евреям 13:13.